Мы все стараемся там одеться прилично, так красиво, чтобы было. Да, вот как уже брат говорил, да, чтобы это было и интеллигентно, и эстетично, чтобы это было и стильно. Ну, я уж такое слово боюсь употреблять, а то мне там дадут в Москве за стильно. Скажут, ну, ты приехал, будь здоров, там уж научился таким выражением, да? Ну, а вот видите, жизнь такая у нас. Значит, мы обращаем внимание, как правило, или нет, на то, что от нас не зависит. Вот тут-то и молчим мы, да, друзья? Вот на то, что от нас не зависит, мы увидели. Мы увидели, мы заметили, мы отметили. Все хорошо, а вот теперь, Господи, ты нам вот укажи. А у самого уже объект, ну, выбран, да, так сказать, и как быть дальше. Ну, теперь давайте, наверное, немножко ближе к теме, да, это я так, для разминки вам чуть-чуть сказал, чтобы вы так, ну, после обеда чуть-чуть развеселились. Сейчас же кругом такая вот демократия везде, все вот демократы там, политики, ну и верующие политику любят сейчас тоже обсуждать. Куда ни придешь там, то это, тот президент такой, сякой, там все политические стали. Говорят, петух попал на зону. Ему говорит, петух, а ты-то что здесь, что делаешь? Он говорит, я политический пионер, клюнул. Ну, клюнул пионера, попал на зону. Нельзя. Ну, ладно, друзья, чуть-чуть это самое, да? А что вы думаете? Это серьезное дело, пионера клюнуть. Попробуй. Сразу тебе тюрьма. Все голову отрубят. Так вот, друзья, давайте теперь вот серьезно так. Вопрос семейной жизни, вопрос женитьбы – это второй по важности вопрос. Или первый? Ну, кто как думает? Второй. А первый какой? А? Какой первый вопрос? О, все знаете, вас тут ничем не удивишь. Сакраменты все грамотные. Правильно. Первый вопрос – это вопрос нашего спасения. Если мы его не решили, этот вопрос, если мы не стали искупленными, спасенными детьми Божьими, если мы грешники еще не помилованные, да, нам не нужно торопиться решать вопрос второй. Сначала, наверное, с первого вопроса. Для чего? Для того, чтобы Бог нам отвечал, а чтобы мы научились его слышать. Говори, Господи, ибо слышит раб твой. Мы уже слышали это все в проповедях сегодня, да? Не буду повторяться. Слышать научились. Ну, как слышать? Ну, иные говорят, я хочу, чтобы мне сон приснился. Вот приснилась сестра, да, вот, а он ее, они сегодня видел ее вечером, так сказать, ну, и ночью она ему приснилась, да, нормально, хорошо, правда, такое же может быть, да, но не всегда это значит, что вот надо непременно сразу решать свой вопрос брачный, вот. Некоторые ждут, ну, там, голос какой-то, указание какое-то, еще там чего-то, вот, ну, думаю, что каждый пусть решает, как он хочет, однако есть такое вот общее правило, да, общее правило. Так написано. Миловидность обманчивая, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Достойна хвалы. Боящаяся Господа. Как узнать? Что за вопрос такой? Ну, непростой. Вот все, боитесь вы Господа или не боитесь? Ну, каждый скажет, ну, конечно, боюсь. Как это говорят, ты гордый или не гордый? Ну, конечно, нет. Ну, какой гордый? Я все нормально. У меня все хорошо. Да, все Господа, значит, ну, говорим, боимся. А вот когда отсюда звучат призывы и говорят, сделайте ради Господа вот это или это. И мы думаем, а стоит ли это делать? У нас сестра одна была, Донбассе. Красивая очень, очень так она уж, ну, привлекательна была, да, всем нравилась, хорошо пела, красиво, соло там, ну, все, в общем, ну, все было. Правда, были инструменты другие, чем сейчас, но, однако, все равно это было хорошо и красиво. Ну, и, конечно, братья на нее обращали внимание, ну, и приходили с предложениями. Она решила, пока не будет 25 отказов, вот я никому согласия не даю, вот 25 отказов будет, вот тогда я, значит, даю согласие. духовная такая очень. Да, подходит брат, она вот, я тебе отказываю. Она даже не рассматривала. Вот понимаете, настолько у нее было, ну, я всегда выйду замуж. В любом, полно, ну, как бы, желающих такую красоту увидеть, да еще и нормально все. А, да, значит, первый, второй, пятый, десятый, она их так это спокойно. И так всегда принято считать, что вот если, ну, брат там что-то с сестрой немножко поговорил, а потом подумал, думает, ну, я, наверное, ну, все-таки помолюсь, там, воздержусь. Ой, ранил сестру, сестра плачет. А как братьев ранит, никто это не знает, понимаете? Никто не знает, как вот просто пришел брат, молился, предложение сделал, она отказала. Ну, причем без вопросов, понимаете, без вариантов, без аргументов, без ничего. Просто я тебе отказываю, все, и ты. Он, что сделать мне надо? Ничего делать не надо, иди, живи. Спокойно себя, и все. И вот так было. 10, 15, 20, 24. Отказала, а потом никто больше не предложил. Вышла замуж за милиционера. Ну, вот так вот. Отлично, правда? Вот так, политическая фигура. Хочу сказать, что очень опасно, друзья, очень опасно. Вот. А он потом из милиции ушел, начал ее бить, избивать, пьянствовать и так далее. В общем, она в очень тяжелом состоянии, хочу сказать. А была бы, может быть, прекрасная семья, было бы очень хорошо, если бы она поняла, воля Божия есть или нет в этом воле Божией. Если воля Божия есть, тогда, может, можно на остальные все вопросы, ну, так сказать, но по возможности рассматривать как-то иначе. Ну, наверное, я думаю, не всем, но, может быть, многим хотелось бы, чтобы, ну, жена, если братья женятся, ну, чтобы она была, ну, красивой, приличной такой вот, да, в доме там, когда придут, скажем, у тебя. А это не всегда хорошо, вы знаете, скажу вам откровенно. Вот так, потому что, ну, как бы мы люди, и всегда бывает... Нужна такая, чтобы она была вот тебе от Господа. И все остальное, ну, не имеет никакого значения, особо, особо. Хотим, наверное, чтобы были все музыкально одарены. Чтобы это было там, ну, уж очень семья будет, будут дети, да, расти, да, значит, ну, родиться будут дети. Вот, чтобы дети были музыкантами и все прочее. Ну, я так думал, да. И вот у меня, значит, из пятерых детей двое не имеют никакого слуха, хотя и у жены слух хороший, и так далее, и все. От Господа все зависит, дорогие друзья. Да, по генам где-то есть что-то, передается, есть такие семьи, где вот от родителей генам, ну все по генам попало, ну все абсолютно, и красивые, и умные, и музыканты, и все. Ну, слава Богу, пусть служат Богу этим даром. А другие, может быть, у него нет слуха, да, вот, но у него чуткое сердце, он знает волю Божию, он понимает Господа, знает, как исполнить эту волю Божию, не просто узнать о ней. И тогда вот у вас тоже выбор, да, какого человека вы хотели иметь? Щеголь такой красивый, начищенный весь, ну, хорошо, красиво все, но пустой человек, совершенно пустой. Или, скажем, ну, средних, так, среднего достатка человек, там не миллионер, у него и все попроще, как это говорят, по сравнению с большими городами, там с Москвой, говорят, тут как бы и дома пониже, и асфальт пожиже, да, знаете, вот такое бывает тоже. Поэтому вот тут выбор заключается в чем, друзья? В свете Слова Божия. Нам Господь поможет в этом. Выбор заключается, насколько мы научились ответы получать. Научились ли мы молиться? Если научились, вот тогда, я думаю, вам и, ну, советы нужны всегда. Можно советоваться с родителями, обязательно нужно. Ну и как бы советоваться с служителями, братьями. Ну вот как я, например. Да, я немножко чуть-чуть возвращусь. Это красивая так мыслит, что она всегда выйдет замуж. Но которая считает себя некрасивой, хотя на самом деле, может, у нее душа прекрасная, да? Она думает, ну что, я замуж, я, может, и не выйду никогда. Я займусь изучением Писания, буду изучать, с детьми буду заниматься, буду работать, буду в библиотеке ходить, буду, так сказать, интересные материалы, так сказать, откапывать, все-все. И когда приходит пора жениться брату, как красивой подойдешь, а с ней и говорить-то не о чем. Ну, что там, помада, там это самое, как он там, одеколон, духи там всякие французские и так далее, Шанели, как там называется, прочее. И ни о чем больше. Вот с той, которая считала себя некрасивой, а у нее такая душа хорошая, она и это знает, и то. Она тебе советником может быть, она помощником тебе может. Я вот, знаете, иногда прихожу, Наташенька, вот я тут что-то излистал, забыл я вот эту мысль. Ну, так это же вот там написано, это вот здесь вот это самое. Понимаете, как хорошо иметь такую подругу в жизни, которая тебе будет настоящим другом. Вот это все, что там, это для публики, знаете, там, ну, красиво, хорошо, там все это, да, понятно. У нас один человечек женился, ну, как бы хотел жениться, ну, не наша церковь, соседняя там рядом, Московской области. Ну, сделал предложение сестре, их объявили в церкви, жених и невеста, сегодняшнего дня, все, вы будете, как бы, все хорошо. Проходит дело к свадьбе, он приходит через две лет, ты знаешь, а я подумал, зачем мне жена надо? И не знаю. Она говорит, слушай, так вы уже нас же объявили, уже теперь, ну, дело к браку идет, да, и все, что ж теперь делать, да? Да вот я подумал, наверное, я не буду жениться, ты знаешь. Вот такая вот несерьезность, понимаете? Вот тебе и брат, да? Вот тебе, пожалуйста, и опора в жизни. Вот такой, ну, она говорит, спасибо, что ты хоть раз сказал. А если после брака, наверное, было бы совсем плохо. Вот такое дело. И он ей говорит, ты что оделась, как чучело? У тебя юбка до пят, это что можно? У тебя красивые ноги, раз ноги красивые, надо, чтобы кто-то их видел, понимаете? Чтобы это было, ну, достоянием, так сказать, это и все прочее. Я тебе вообще... Ты отрежь так, чтобы это было где-то между мини там и как-то еще, чтобы это было, ну, красиво. Понимаешь, в самом деле, мы в столице живем. Надо говорить, знаешь что, милый, я никогда этого не носила и носить не буду. Я ради Господа давно уже от этого отказалась. Я сказала Господу, нет, Господи, ради Тебя я буду ходить так, чтобы быть приличной Господу, как святым прилично. А выйду замуж или не выйду замуж, это уже третий вопрос. Больно было, как думаете, или не больно? Больно, конечно, больно было. Мы же люди, у нас эмоции есть, у нас чувства есть, они уже, может быть, уже и пробились, проявились как-то, когда человечек вот такой подошел, да? А вот он, видите, как, я тебя, говорит, еще и прописывать не буду, свою у него квартира хорошая в Москве. А почему? Да, потому что, а вдруг у нас жизнь-то не сложится семейная, а я тебя вдруг взял, да и прописал. И ты уже имеешь право там на площадь и так далее. Вот такой жених, да, понимаете? Да храни Бог нас от таких женихов, пусть и никогда не будет их у нас в жизни, чтобы так себя вели, понимаете? Вот это вот, друзья, важно. Вот так вот у меня тоже складывался вопрос. Ну, жениться же надо, да? Мне мама говорит, слушай, ну, годы идут, надо жениться, надо же как-то это, я умру, ты останешься вообще. Два брата, они оба не женаты, мы в семье. Что делать? Надо же как-то решать вопрос. Я говорю, мама, я, ну, пока не знаю. Она говорит, ну, ты не знаешь, а я знаю. Мама знает, а я не знаю, да, на ком жениться. Вот женись на вот этой сестре. Смотри, какая она хорошая, красивая, полная, сильная. А в семье надо, чтобы была сестра такая, ну, кастрюли поднимала, чтобы ведерная спокойно, да, вот все. И, ну, и, в общем, ну, работала, чтобы, а что, на грядках там пахать надо, полоть, делать, заниматься. Вот и самое все. А что ты возьмешь? Она худа, как щепка, как палец. Что с ней возьмешь? Да, поэтому вот я тебе советую, сын, вот это вот тебе будет самое... Вау, надо маму слушать или не надо? Надо. Я говорю, мама, вот не лежит, сердце что-то говорит, не то мне. Ну, не то, ладно. Я говорю, ну хорошо, вот, а чем она наполнена внутренно, чем, что у нее там это самое, я же ее знаю среди молодежи, в одном кругу растем, особенно все хотят, чтобы на местных, обязательно вот на местных, мы их лучше знаем, мы там все-все, ну и что знаем, иногда ошибаемся. Ну и вот я говорю, мама, не подходит, вариант не тот. Ну я вспомнил об одной сестре, я служил в армии, служил я в Московском военном округе. Ну, это отдельная такая тема немножко. И в стройбате я служил, от присяги отказался. Ну, и Господь меня научил молиться как следует. Первый день в армии, чуть-чуть отвлекусь, друзья. Нас переодели, вот, ну, вот, форма солдатская, она на нем, знаете, как на корове седло. Гимнастерка длинная, там это самое не подогнано все, там это все. Ну, одели, кое-как бушлаты, какие были на складе, такие дали. И, значит, ну, скомандовали уже вечер отбой. Отбой, а знаете, первый день люди еще там полупьяные, ну, с поездов нас это своем привезли, собрали на сбор отборного пункта, ну, все пировали там как могли. И вот отбой спать нужно. Перед тем, как в армию идти, это же было, знаете, ну, 60-е годы, да, тогда еще только братство зарождалось, еще не было опыта. Я у братьев спрашивал, я говорю, братья, а как вот молиться-то? Он говорит, ну, как, опа, одеяло залез там и молись, сколько хочешь. Ну, Я залез под одеяло, а молиться не могу. Не могу, не идет молитва. Думаю, Господи, что с этим делать? Ну, был бы я калека, инвалид, больной. Верю, что Господь бы меня услышал. Но я здоровый парень, солдат. Я пришел в армию служить, а перед Господом я колени что не могу склонить. А там, простите, между коек и склонить колени негде. Там все это извержение, все вот эти вот после всех пьянок и прочее, прочее. Я одеваюсь. Одеваюсь по полной форме. А нельзя выходить после отбоя на улицу, вот в двери, ну, по полной. Можно выйти, нужно. В нательной рубашке там или как-то еще, ну, так вот, чтобы ты никуда не убежал. А мороз, так, минус 30 где-то, холодно. Вот. Ну, и нужно что-то делать. Оделся, оделся. И вот только я на порог, а здесь дежурный по части, капитан. Ты куда? Что сказать? Ну, можно было обмануть. Можно было. У нас был туалет наружный там, да, можно сказать, вот. И вот мысль такая, что сказать. И вот я подумал, если я обману вот один раз, да, я навсегда буду обманщиком. Вот мне всегда надо будет обманывать, когда я куда-то выхожу. А если я правду скажу, Бог будет на моей стороне. Я говорю, Богу молиться, товарищ капитан. Он, Богу молиться? И молчит. Потом вот так отодвинулся, ну иди молись. Придешь, доложишь. Ну, я, знаете, радости через край. Вот маленькая победа, а она меня окрылила там все. Я нашел место под сосной, вот там в снегу, и молился. Ну, прихожу, коптерку, он сидит, не коптерку, в канцелярии сидит я, товарищ капитан, рядовой Наприенко с молитвы прибыл. Ага, помолился, помолился, ну иди отдыхай. Ни слова, ни вопроса. С тех пор я каждый вечер уходил на молитву ночную и вечернюю. Никто меня не спрашивал, знали, что я никуда не убегу, ничего, что я пошел молиться Богу. Мне это нужно, как воздух и как хлеб жизни. Все. Это право. Конечно, там были угрозы, было дело уголовное, это все отдельная тема, не касающаяся к свадьбе, но имеющая какое-то отношение. Я вот попал на службу. По стечению обстоятельств нас переводят в Подмосковье. Почему-то, не знаю. Всю роту переводят, погрузили, значит, там норы, траншеи. Короче, площадки готовить для стратегических, так сказать, целей. И вот мы едем через Москву. Нужно было по Москве, так сказать, нас не пускали никуда ходить, в вагоне. Побыли там, и вот вдруг у нас убегает один солдат, самоволку, москвич, дюжик такой умный, и посылают за ним, ну, чтобы его привезли. Поехал старшина, а его там напоили водкой, ни того нет, ни другого, ничего нет. И капитан говорит, ну, наверное, баптиста посылать надо в Москву. И меня командируют в Москву, командировочное удостоверение, все, хотя я ни присяги не принял, ничего там это, и, в общем, все нормально, и я еду в Москву. Ну, знаете, первый раз, столица. У меня друг там служил верующий, тоже из нашей церкви, но он в Москве служил. Ну, я к нему заехал в часть, пообщались. Я говорю, а где ты тут, где верующие здесь, как тут вообще-то, где живут? Он говорит, ну, пойдем, познакомлю. Пришли в семью одну, вот здесь сестра живет верующая, да, вот, а где же она есть? А, и сейчас ее нет, она на даче. Думаю, ничего себе, пришли мы, сестра на даче. Для нас как-то это было очень, ну, интересно. Почему она не это самое? Мы в собрание идем, она на даче там где-то. Ага. Ну, говорит, там надо было работать, она поехала работать. Ну, ладно, хорошо. Пришло воскресенье, у меня вот эти 3 дня там было в Москве. Пришло воскресенье, воскресный день, и мы приходим на богослужение. Разгоны, вы знаете, ну, вот там под Москвой, особенно в Москве тоже было, ну, каждое воскресенье, это абсолютно точно, и, ну, и среди недели бывает пару раз иногда. И вот я ему говорю другу, давай-ка мы переоденемся в гражданскую одежду. Там попросили убрать ее, пиджаки, там костюмы, чего было, рубашки, переоделись, форму это, сумку на плечо, и мы идем как бы в толпе, все нормально, мы не выделяемся ничем. Пришли на богослужение, все хорошо, нормально, идет собрание. Примерно часа полтора прошло, и вот тут нагрянула милиция, дружинники там эти, все, и кольцо всех, и, значит, все. Ну, что делать? Никого не выпускают, паспорт, так сказать, проходи, все, все, все. И воронок повезли на штрафы там и так далее. Я говорю, Леня, нам надо переодеваться, мы солдаты, на погоны милиция не полезет. Мы переоделись и идем на выход. Вот. Они кричат, хватай солдат. Фуражки. Главное, фуражку сорвать, и ты уже потом не сможешь никуда уйти. Тебя везде обнаружат. Просто держи фуражку. И мы встали вот так на крыльцо высокое, и нас там братья и сестры, знаете, по особой любви, как толкнуть с этого крыльца. И, в общем, все это расступилось нечестие, и мы соскочили и в лес. Тут лесок такой хороший, мы в лес, в лесу спрятались. Ну ладно, а там дальше станция, нужно же ехать на электричке. Они срочно вызвали патруль, оцепили станцию всю, и, в общем, никуда нам не уйти отсюда. А тут как раз подходит брат один, говорит, я вас проведу через лес, 5 километров пешком на следующую станцию, мы там сядем в электричку и проедем через этот блок, все будет нормально. Ну и хорошо. Ну и перед тем, как идти, мы поднялись на пригорочек, говорю, давайте помолимся Богу. Да, и вот как раз я обратил внимание и увидел вот эту вот сестру, которая потом стала и моей женой. Я услышал, как она молится, я увидел вот это, то, что хотелось бы мне увидеть. Но, однако, вы знаете, у меня впереди 3 года службы. Какой, о чем речь, о чем сейчас можно мечтать? Я так для себя решил, чтобы не связывать себя никакими обязательствами и чтобы сестру не связывать. Вот как бы ничего не сказал, отметил для себя и все. Заметил это. Ну, а вы знаете, все, сестра очень, так, конечно, действительно красивая была. Вот, ну, так вот сложилось. Но, кроме того, у нее было еще много других хороших качеств. Очень хороших. Ну, красивая, как мне это казалось. Знаете как? Говорят, что и сова, говорит, у меня дети самые красивые. Лупастые, такие глазастые и так далее. Всем красиво свое. Да? Сова хвалила так свои детеныши тоже. Вот, и ночью далеко видят там и все. Так вот, я хочу сказать, что есть качества, вот, ну, которые на виду вот так вот. Есть качества, которые где-то скрыты, они вот так вот, в общем, я это уже говорил, что вот когда она красивая, она начинает, в общем-то, больше о духовном мыслить, об этом, как она думает, что она некрасивая. И когда приходит вопрос жениться брату, он смотрит, у него, ну, все сходится вот здесь, да, и беседы, и молитвы, и понимание, и все прочее. Он берет и женится. Да, о, ты что взял себе, да на ком женился? Да, там она сестричка была, и кричат, страшилище, ты же зачем на ней женился, страшилище. Она стала прекрасной женой, прекрасной сестрой, вы знаете, вот. И вы знаете, она в брачной жизни расцвела, и такая красивая стала, что просто удивительно. И дети великолепно красивые, и все, в общем, музыканты, и все это вот так вот Бог дает. Поэтому не переживайте, если вам кажется, или кто-то сказал, что вы там чем-то некрасивы. Да? Бог нас такими создал. Мы все хорошие, прекрасные. Главное, красота внутри должна быть. Ну и вот, значит, я обратил внимание, но нисколько ни себя не стал привязывать, ни ее не стал, ничего ей не стал говорить. Абсолютно вот как-то так вот, ну, прошло. Ну, прошло-то прошло, а на самом деле какой-то след остался. Ну, мне служить 3 года, и я, значит, как это солдата этого привезли туда, в общем, нормально все, он убегает еще раз, и мне еще раз в командировку командир части дает документы, что вот надо его привезти опять, иначе под трибунал, а для части позор, и я уже еду один. Я уже еду один и начинаю его разыскивать. Я говорю, Саша, смотри, мы едем послезавтра в часть, поэтому ты никуда, ничего. Да, да, все нормально. Вот, ну и, значит, он там у себя пирует со своими родственниками, а я в собрание пришел, и я как раз попал, и вот, ну, попал в семью. Попал в семью. Что делать, когда ты в семье? Надо с родителями как-то общаться, да? Родители. Что было в этой семье? В этой семье жил Геннадий Константинович на нелегальном положении. В этой семье жил Георгий Петрович на нелегальном положении, когда были. Туда приезжали братья, члены Совета Церквей. Моей, так сказать, уже жене потом, да, в будущем, было 12 лет, и она подавала чай на стол, она помогала маме пищу готовить, и краем уха слышала прекрасные истины, которые другим, может быть, не доводилось слышать. Она слышала вот эти мудрые слова, она слышала молитвы, когда братья молились. Вот, там целый круг собирался, совета церквей на совещание, вот, оргкомитет тогда еще был. Вот, и то, чего я не знал в жизни и не видел никогда, она это все уже впитала в свою жизнь, у нее все это уже было. У нее все было как бы ну, вот так вот тут в сердце, угодить Господу, угодить Богу. Им давали серьезные поручения, вот этим девочкам, 17-летним, когда подросли, да, так сказать, перевозить послания Совета Церквей, Оргкомитета. Да, и, ну, вы знаете, в Москве слежки кругом, братья отвезут, надо будет отвезти на печать, напечатать в Синьке тогда это все было, надо было привезти. Ну, и у нас вот говорят, на внешность надо обращать внимание, там, чтобы там все было, ну, от мира отличалось и все. Ну, они такие молоденькие, они ходили, ну, знаете, в туфельках, на шпильках, как это раньше было. Вот, все это, сумочки модные, все. Но в этих сумочках лежали послания Совета Церквей, и они спокойно проходили, так сказать, сквозь все кордоны милиции и, в общем-то, ну, получали все, что это было нужно, передавали и так далее. Вот, она училась в институте, она закончила институт, у нее с отличием это все. В школе у нее не было ни одной четверки за все время, одни пятерки. А то бывает так, как-то наш брат говорил, у меня сын без троек закончил школу, одни двойки. Без троек, действительно, оставили на второй год без троек. Так вот я говорю, что не было ни одной четверки, но четверку надо было поставить. Два претендента на золотую медаль. Вот моя эта жена, как бы будущая, да, школьница. Закончила она школу, 10 классов, да, и вот медаль. Золотая медаль одна. А еще одна девочка есть, которая тоже хорошо училась, но у нее плюс есть. Она комсомолка, это раз, Наташа не комсомолка. Она, так сказать, ну, у нее мама учительница, да, классный руководитель, а у... Ну, сказать, у моей мамы она в котельной работала оператором. У нее, так сказать, уже будущей моей мамы. Выбор, конечно, но куда выбор пойдет? Характеристику дает сразу директор и пишет, что вот, да, он, ну, комсомолка активная, там все участвует везде, там всякие там и бальные танцы, какие хошь там и все прочее. А здесь девушка, ну, как бы, да, не комсомолка. И все-таки добросовестный был директор, она пишет, но она... лучше выполняет все задания, чем любая комсомолка. Она очень ответственно относится к жизни, ко всему. У нас до сих пор эта характеристика дома лежит. Мы ее хотим в фильм поместить. Фильм будет о моей жене. Мы хотим делать. Дети хотят делать. Делают, вернее. Скоро выйдет, да? Ее жизнь, ее, так сказать, служение и все это. Да, и вот это все накапливалось, этот багаж. Я об этом ничего же не знал, да? Это я уже узнал, когда в семейной жизни это все, так сказать, выяснилось. А я до этого все не знал, а Бог это знал, понимаете, заранее. Ну и выбор стал, что делать. Ей дают серебряную медаль. А чтобы серебряная медаль получилась вместо золотой, нужно одну отметку занизить. Вот как бы тяжело или нет, когда тебе занижают, все пятерки выставили, а потом говорят, мы тебе, знаешь, ну если бы там по физкультуре, да, занизить, это бы не страшно было. Но нужно занизить по профилирующему предмету, по русскому языку. Там, где было все прекрасно и отлично. Она москвичка, у нее там все речь, это, знаете, отлетает, как говорится, от зубов. Да, все нормально. И тут на тебе и четверочку. Раз. И мы даже вот показывали на экране, там исправлено было. Вы знаете, там вот как-то намерение было по ошибке пятерки, пятерочку поставить достойно. Потом и раз, и на четыре. Один балл не хватает, ну, дали серебряную медаль. Ну, какая разница, серебряную, не серебряную. Но все-таки, знаете, несколько вот это же ущемление такое вот, да. Но она это, вот, Господи, это ради тебя. Она пошла на, вот училась в институте и параллельно на курсы стенографии. Знаете, что такое, да? Стенографистка. Это очень, тогда же не было магнитофонов, магнитофончиков, что можно было записывать, а вот там значками. Допустим, слово или целое предложение, там одну закавычку, и ты уже знаешь, что это. Потом расшифровываешь, и все. Как бы такая штука шифровальная. И вот это пригодилось очень скоро. Идет судебный процесс над Крючковым и Винсом. Никого не пускают из верующих вообще. Чекисты, ну, Комитет госбезопасности. Верующие там, кто ломится, кто говорит, по Конституции нам положено, суд должен быть открытым, в этом все. Вот никого не пустим, ничего. Она стоит, я стою и молюсь тихонько. А вот эту девушку пропустим. Она вот стоит тихо, молчит, проходите, девушка. Ее в зал. Она тихонько взяла блокнотик и себе стенографирует весь процесс. Благодаря этому сегодня в журнале «Вестник истины», так сказать, ну, помните, да, был процесс над Геннадием Константиновичем Крючковым и Георгием Петровичем Винсом. Удивительный был процесс, вы знаете, как держались эти братья, насколько это было, ну, мужественным таким вот действием, да, там, судья, женщина, она плакала, когда судила их. Вот так действительно вот касался Бог, но она сделать ничего не могла. Она должна была выполнить волю тех, которые заставили ее это сделать. Ну, хотя каждый человек волен, он же мог отказаться. Ну, однако она это сделала. Ну, в общем, тут как бы в зале вообще там стоял хаос. Там кричали чуть ли не расстрелять их, там чекисты. Все-то. Она говорит, тихо, успокойтесь, сейчас я выведу из зала. Продолжайте, Крючков, говорите. Ну, и потом говорит, слушайте, у меня вопрос вот один к вам. Скажите, пожалуйста, почему так? У председателя образование 6 классов, а у секретаря высшее образование. Георгий Петрович институт закончил. Надо бы вам было поменять местами. Когда закончился процесс, она говорит, нет, все правильно, каждый на своем месте. Все отлично, судья это поняла. И вот все это записала моя жена, когда еще была молоденькая такая девушка. Вот, она не стремилась там где-то, ну, время скоротать на каких-нибудь вечеринках, а училась доброму, хорошему, нужному и получила знания. И Господь этими знаниями воспользовался. И вот впоследствии как бы у нас и семья создалась. Но, хочу сказать, время идет, я еще в армии служу, ничего она не знает, и я еще, так сказать, ничего не... Ну, потом вдруг приезжаю, я отслужил я уже, да мне уже, так сказать, ну, ни много, ни мало, 28 лет. Мама говорит, слушай, отец уже умер, похоронили, давай, надо жениться, да? Я говорю, мама, ну, хорошо, буду жениться, буду молиться об этом. Поехал в отпуск, ну, там, на Украине, во Львов, ну, а по пути сделал крюк на Москву. Мы поеду. Вот что-то в сердце такое уже заронилось, что надо съездить туда. Ну, хорошо. И вот приехал. Немножко робость берет как-то. Первый день, не могу ничего сказать. Язык деревянный, не могу. Ну, как вот я, ну, приду, скажу, я тебе на тебя хочу жениться. Она скажет, а ты откуда такой хороший приехал жениться? А что ты умеешь делать? А что ты вообще как бы, да, сам по себе? Чего из себя представляешь? И так далее. Думаю, вопросов может быть тысячу. Господи, помоги. Уравняй пути. Как быть? Ну, на второй день, это была Пасха, вот нужно было ехать на пасхальное богослужение, оно было ночью, пасхальная ночь, молодежь собралась, мы все поехали, она играла на аккордеоне, вот как брат Вениамин, да, хорошо тоже играла, вот, ну и аккордеон был немецкий неплохой, и вот тут, конечно, ну, это было тоже интересно, среди церкви, вот среди молодежи был, были инструменты музыкальные, мы играли, молились, пели. Вот. И вот когда встали мы на молитву, у меня вот в сердце созрело решение окончательное. Я буду делать предложение. Все буду. Помолился я Богу, помолился в церкви, пошли отдыхать. Вот, значит, куда пригласили. Утром прихожу и говорю, нам вот надо... Ну, побеседовать мне с тобой хочется. Ну, девушки догадливые тоже, она же понимает, к чему клонит. Да? Если я хочу побеседовать, значит, что-то есть такое. Ну, ходили, общались, беседовали. Вот, вот так вот. И в конце концов я так и сказал, что я вот, ну, хочу, чтобы ты стала моей женой. Она говорит, ну, я так не могу согласие давать сразу с лету. Вы знаете, я хочу тоже помолиться, я хочу получить от Господа ответ. А позже она мне сказала, я Господу сказала так, Господи, вот кто первый подойдет ко мне, значит, это твоя воля, я и буду замуж выходить. А годы уже прошли, ей уже 25 лет, да, не так, не 21, да, не 17 с половиной, а уже как бы, да, 25 лет, да, а мне 28 уже лет. И вот я оказался первым, кто подошел к ней. Ну, она пока раздумывала, месяц прошел, потом пишет письмо, что значит, вот, ну, она, ну, хочет встретиться со мной, с родителями там, и так далее, с братьями, служителями. Ну, я понял, что как-то уже судьба моя решается. Маме еще ничего не сказал. Ну, что маме скажу? Скажу, она мне опять найдет хорошую, красивую, полную, вот, которая может там это самое, грядки пахать. Ну, старые люди. Вот, думаю, да я лучше сам буду грядки пахать. Да мне надо, чтобы она была, чтобы она Господа любила, чтобы она это самое. Ну, а пироги это научится печь. Это все же такое дело, знаете, ну, нажитое. Да, и вот я приехал и сделал предложение, так сказать, ну, повторно уже как бы вот твердо, что я это самое, все-все-все, решаюсь. И она тоже согласилась. Согласилась, я говорю, ну, надо с братьями назначить беседу. Со служителями по местной церкви. Назначили на какое число, а брат-служитель жил, ну, далековато. Братья арестованы были многие, тогда, знаете, очень плохо. Это был 1973 год. Ну, разгар гонений, понимаете, 80-е годы. Это вот был разгар гонений все. Руматик в тюрьме сидел, Рыжук сидел в тюрьме, Смирновы сидели в тюрьме. В общем, все братья там, один старичок оставался, дедушка, он жил в Электростале, Подмосковье. И вот мы его, значит, они его пригласили и сказали, вот на это воскресенье прилетай срочно, все будет нормально, будем беседовать. Ну, они тоже на меня хотели поближе посмотреть, так сказать, пообщаться, ну, мало ли. Как взбунтовалась московская общественность, братство, все братья, ты кто такой, ты как это успел? Мы, я хотел на ней жениться, я хотел, все, я говорю, ну а что, где вы были, братья, вы это самое, вы что? Я тут ни при чем, я вам никому не мешал, ничего, ни это, ни это, не, подожди, мы с тобой еще разберемся. Еще это вот наша сестра, и она должна выйти вот за любого из нас, по вон они стоят, все красавцы тут, красивые, стройные и так далее, все это умные, грамотные. И мы не позволим, Наташу мы не отдадим. Ничего себе, господи, откуда такое наваждение? Да, я говорю, кто вам мешал? А что вы раньше не рассмотрели, да? Вот такой алмаз, да, бриллиант. Где же вы и были все? Вам казалось, что все просто. Да они, оказывается, копили деньги, чтобы дом купить, сразу построить там это самое чего-то. И пока они деньги копили, вот, а уже невесту увели. Да, вот так вот получилось. Без денег. Они копили деньги, да, все это, чтобы там дом построить, сразу жену молодую в дом везти, там это все долго. Некоторые, один из них до сих пор копит деньги, уже ему это, и не женился. Директором магазина работал крупного, пошел там бизнес уже, все-все, а потом уже и жениться и некогда, уже все, ему уже сейчас, ну, ровесник мой, можно сказать, почти чуть помоложе. Вот так жизнь прошла, холостяком остался. Значит, вот к чему сердце, так сказать, лежит, привязанное все. И вот, значит, искушение сразу вот на первых порах. Вы знаете, пообещал прилететь. Я в Москву, на братья собрались, все. Ко мне прилетает служитель. Ну, тогда еще он в братстве был, Бондаренко Иосиф Данилович и Василий Данилович. Оба братья, говорят, Вениамин, срочно надо ехать туда-сюда, поэтому сам. Я говорю, братья, я женюсь, у меня невеста ждет. Все, там братья собрались, мне в Москву лететь надо. Вот 15 копеек тогда телефон стоил, знаете, автоматы были междугородние, да не знаете вы, у вас тут все по-другому. Да, вот тебе 15 копеек дают мне, да? Я думаю, у меня денег много. Не-не, вот тебе 15 копеек, вот ты опусти, сколько ты успеешь слов сказать на 15 копеек, вот столько и скажи. Я говорю, если она не поймет, почему я не еду, почему, у нас дело Божие, служение, нам надо ехать, ты поедешь в следующее воскресенье. Бондаренко говорит, я поеду с тобой, я объясню там все. Но, в общем-то, вот надо пожертвовать. Вот как? Господу надо. Что мне делать? Вы понимаете, я девушке пообещал, что я приеду, я прилечу обязательно. Братья-служители собрались, все там, ну и церковный совет. Ну все, все, все. И вдруг я скажу, что я не лечу. Опускаю я эти 15 копеек. Она снимает трубку, именно она, не родители, никто, ничего, она снимает трубочку. Я говорю, Наташа, приветствуем. Да-да, ну ты как, летишь? Я говорю, билет у меня в кармане. Но я не лечу. Я не лечу! Это почему? Я говорю, вот приехали люди, которым я не могу отказать. Братья, служители, я должен быть с ними на служении. Мне ехать очень далеко. У меня новая машина была. Вот, и как раз это в то время дефицит был «Жигули», да, такая, только появились эти машины. В общем, ну, я так на шахте работал, и как бы шахтерам давали автомобили. Ну, не давали, мы это у нас все в России давали. Все дают, понимаете, продавали, будем так говорить. А то иногда слово такое, знаете, выбросили, не знаете, вот у нас там выбросили, сапоги выбросили, то есть, ну, в продажу выдали на прилавок, а иностранцы подходят, а у нас тоже такие выбрасывают. Ну, и в общем, да, такое вот дело. Вот, значит, все. И у меня что делать? Ну, что делать? Помолился Господи. А братья спокойны, они говорят, если невеста уходит к другому, еще неизвестно, кому повезло. Неизвестно. У меня уже все известно, ничего делать не могу. Но это будет испытание и твоей веры, и ее тоже, и так далее. Ну ладно, испытание кончилось, конечно, тем, что братья разочарованы, говорят, что ж за жених такой. Какие там еще приоритеты есть, если вот он, она говорит, по служению поехал. О, если он еще не женился и по служению поехал, то что ж будет тогда в семейной жизни? Ты его и не увидишь дома, он все время будет по служению, да? Ну, однако в следующее воскресенье мы прилетели, я прилетел, ну и тут Бондаренко меня немножко поддерживал, да, там, и как бы вот сказал, что да, ну, действительно, мы были заняты, но теперь вот у нас есть вопрос. Но он говорит, слушай, не ошибиться бы тебе, я говорю, да я уже все в сердце мою. Не-не, мы будем ставить вопрос под самым острым углом. Мы будем говорить о том, чтобы она никогда там, ну, никогда не носила. Знаете, девушки носили с козырьком иногда такие шапочки, да? Вот, чтобы с козырьком. Ну, важное дело, чтобы с козырьком шапочка или без козырька. В сердце хоть будет пустота, а вот, вот чтобы была вот, ну, одежда. Вот, хорошо, скажем, согласен. Если она откажется, ну, значит, будем думать, будем беседовать, общаться. И вот начали с этой шапочки с козырьком, чтобы не носила. Вот, а потом, чтобы юбочка была еще длиннее, чем она есть, хотя на самом деле все было в порядке. Вот, и далее она говорит, да все в порядке, вот если надо длиннее, пожалуйста, сколько угодно. Ну, и как бы все-все-все, все хорошо. Ну, и он говорит, ну, действительно, наверное, хорошо. Знаешь, нам квартира в Москве нужна, нам нужно все. А я в Москве жить не собирался совсем. Я жениться-то хотел, а жить-то я хотел у себя на родине. Ну, и вот поженились мы. Было бракосочетание, оно было у нас в Донецке, потому что в Москве негде квартиры, пир негде сделать брачный, ничего. А там свой дом, своя, так сказать, церковь, все хорошо. Все вроде бы это, но она прилетела, она чужестранка, понимаете, там свои-то люди, да, вот, а что там она гэкает, а что мы это самое, а мы тут все говорим, а она говорит, да, и так далее, и все это самое, что это такое, да, вот, надо, чтобы все были как вот, как один брат у нас говорил, чтобы сестры одевались, как моя Варя, а Варя 59,5 лет, да, Варя только такие, знаете, там, ну, носит вещи, которые, в общем-то, ну, никто не мой брат, ну, не может. Как твоя Варя, мы не можем одеть молодежь. Не можем. Что делать? Он говорит, ну, да-да, все, я буду бороться тут до конца, все, выйду, значит, на освящение, очищение и прочее, прочее. И мы начали, Господи, помоги же нам. И однажды Варя приходит его в мужском пиджаке. Ну, она старушка уже, знаете, она одела его пиджак и в собрание приходит. Мы говорим, Егорыч, нельзя как Варя, грех. Мерзость перед Богом, когда на женщине мужская одежда. Согласен. Он как посмотрел, Варя, и обомлел, ты что наделала, да? Она без внимания пришла в его пиджаке, да? Вот. Мужская одежда на женщине, говорим, мерзость перед Богом, Егор Егорыч. И он тогда отстал от молодежи, и, в общем, так сказать, переключись на свои вопросы, как моя Варя. Так вот, нельзя жить, как моя Варя, понимаете? У каждого есть жизнь индивидуальная, на которую Господь обращает особое внимание, и каждому по сердцу там. Да, ну там иногда нас там, знаете, ну люди так, это, знаете, периферийные, они немножко непростые, а бывают гордые очень, понимаете, гордые. И тогда эта гордость выливается на чуть-чуть. Но вы знаете, какое золотое сердце у моей жены было. Она буквально через несколько дней нашла с ними общение. Она начала им рассказывать интересные истории, да, так вот, и литературы, и вот это, и жизни братства, все. И это так пошло хорошо, вы знаете. Они подружились, но моментально, со всеми сестрами, какие были у нас, сложились, ну, прекрасные отношения. Они уже и забыли, что кто-то там хотел замуж выйти, чтобы я женился на ней там. Все стало отлично, все круг вот, ну, вот такой вот Отличный. Все прекрасно. Слава Богу, я вот благодарил Бога, что я свободен, никому не обещал ничего, ничего нет. Сложились все так обстоятельства. Поженились. А ну, начали детки появляться, рождаться один за другим. Ну и случилось такое обстоятельство, тяжелое испытание в жизни. Я поехал на точку литературу вывозить, печатную. Вот. А дома уже было груза полно, мы его подвозили, а потом развозили по стране с братом вместе. И в это время, значит, нас там задержала милиция, как это, в очередной раз паспорт забрали. Вот у меня, и ну, причин не было никаких, но говорят, вы знаете, у вас паспорт поддельный. Что сказать? Я говорю, а может, и поддельный, кто его знает? Какой дали, такой ношу, да, поэтому понятия не имею, да. Вот и уж начальнику милиции вопросы не ко мне. Мы его на экспертизу забираем. Странно, паспорт забирают, меня выпускают. Ну, такого ж не бывает. Если у меня поддельный паспорт, то нужно арестовывать человека, да. Тут что-то не то, что-то другое. А на Кавказе дело было, там вот эти вот все национальности такие вот, знаете, они немножко замедленные такие вот. Кабардинец, и он, этот кабардинец, я говорю, вы мне справку дайте, вы же у меня паспорт забрали, как я буду жить без справки, без паспорта? Он говорит, хорошо, я тебе такой справку напишу, что ты потом никуда эта справка не покажешь. Я говорю, ну хорошо, напишите, какая есть. И он мне пишет, что задержан там при перевозке, значит, Библии в количестве, значит, там, ну, 500 штук, там написали, сколько было, все пересчитал, хорошо. И в конце приписочка. Паспорт изъят по подозрению, отправлен на экспертизу. Номер паспорта, ну и хорошо, есть. И эту справку получил. Как только я эту справку получил и приехал домой, меня вызывают сотрудники комитета госбезопасности. Говорят, вам справочку давали? Я говорю, давали, давайте ее сюда. Я говорю, ну, к сожалению, у меня с собой нет, это во-первых, а потом справка. Справка в обмен на паспорт и на 500 вот этих экземпляров Священного Писания. Вот справка сегодня, сначала Евангелие сегодня, потом, как это говорят, стулья сперва, а потом деньги, да? Нет, говорят, деньги вперед. Да, можно и наоборот, но деньги все равно вперед. Да. Так вот, вы знаете, вы с огнем шутите. Справочку вам такую давать не имели права. Вы ее поищите хорошо и принесите. Ну, на следующий день меня снова вызывают. Вы нашли справку? Я говорю, нашел. Принесли? Я говорю, нет. Вы знаете, справка действительно важна. Я так почитал внимательно. Там про паспорт две строчки, а про Библию там вся справка написана. Поэтому я никак не могу вам отдать, потому что вы же мне паспорт предлагаете вернуть. До Библии сожгли, уже уничтожили. Ну так проблемы у вас, типографии сколько, напечатайте. И тогда все нормально, квиты. Вы мне Библию, а я вам паспорт, то есть справку, и все нормально. Не-не-не, ничего не будет, ничего не получится. Имейте в виду, мы комитет госбезопасности, вы понимаете, тут не шутите с этим делом. Я говорю, я как бы не шучу. Думаю, надо ее куда-то подальше спрятать. Ну, я поехал, ну, и далеко отвез. Так она сослужила свою службу, эта справочка. Это было доказательством со всеми печатями, что у нас изымают Слово Божие. Ни журналы, ни какие-то книги там духовно-нравственные. Можно было сказать, что это литература запрещенная. Библия, Слово Божие. Вот это было, конечно, для советской власти, но очень таким большим неприятностью, большим таким ударом. Ну и 6 месяцев я жил без паспорта. Прихожу на работу получать деньги. Семья, деньги, кормить надо детей уже. Все уже, так как бы, двое детей было. И оказывается, деньги перестали платить. Прихожу, говорит, дайте паспорт. Паспорта нет, дайте паспорт. Паспорта нет. Денежки у меня копились на депозите. В конце концов, потом все равно мне это все вернули. И паспорт принесли, отдали, так бросили его, и все. Ну и ладно, хорошо. Слава Богу. Хочу сказать, вот когда я попался, да, там вот с этим делом, ну, сообщили, что и меня задержали, а дома литературы полно, и вот она начала ее, это, братья позвала, говорит, братья, давайте будем выносить. Ну, а братья некоторые оказались такие, чтобы там отпечатки не остались, пальцев чего-то еще там, пришлось ей поднимать в беременности, и, в общем, случилось так, что, ну, преждевременные роды, кесарево сечение, и она в больнице. Я приезжаю, кесарево сечение. Доченька наша, Лилия, она сейчас в Гринвилле живет, оторвалась там от этой штуки пуповина. И, в общем, ну, я уж так вам как говорю людям знающим, И задохнулась, и, в общем, не дышит. Ну, разрезали, вытащили, спасли, но говорят, что будет ребенок ненормальный, будет все с головой плохо, будет худо. Это третий ребенок в семье. Господи, помоги, что делать? Для Господа старались, для Господа делали вот такое искушение. Она говорит, ну что, давай молиться будем. И до сегодняшнего дня живет моя дочь и здравствует. Сейчас у нее двое деток. Вот, правда, маленький еще. Но, слава Богу, Господь благословил и по милости своей сохранил. По вере, друзья, при уповании на Господа. Я время... Еще есть время, да? Или уже нет? 5 минут. Хорошо, отлично. 5 минут – это хорошо. Не, ну что, 5, так 5. Проблемы нет. Все равно все не расскажешь. Вот, и я хочу сказать, друзья, самое важное, что я хочу сказать сегодня. Моя духовная жизнь начала выстраиваться вот в правильном направлении очень с момента, когда мы поженились. Вы знаете, случилось так, что нам братья порекомендовали в Москву переехать. Когда мы поженились, она говорит, знаешь, я на все согласна, но вот оставь, у меня одна просьба к тебе, оставь мне прописку московскую. Ну, может, она нам еще пригодится в жизни когда-то. А я уж так и думал, что нет, у меня там уже вопрос рукоположения встал, в церкви, и все. Ну, тут вдруг я уезжаем мы все вместе с семьей. Конечно, это было, ну, я хочу сказать, море слез, все плакали, мы все вместе стояли в аэропорту и рыдали, ну, и пели мы гимн, вместе мы с вами верили, да, расстались с церковью и прилетели в Москву. В Москве началась новая совершенно жизнь, не похожая на ту, к которой мы привыкли уже жить, так сказать, спокойненько. Тут вот начались уже испытания. Это для следующего раза, когда-нибудь, когда в жизни встретитесь, или, может, даст Бог написать мне книгу там или что-нибудь по этому вопросу. Но хочу сказать, друзья, у нее появилось еще одно служение. Пригласили ее трудиться в Совете родственников узников. Она трудилась там, значит, собирали информацию. Да, обо всех узниках, собирали информацию об их детях, собирали информацию об их материальном положении, где сколько чего где нужно. Она вела картотеку целую, и все это дело передавали на Запад туда, чтобы там могли молиться, вот тоже с нашего квартирного телефона. Нам телефон дважды отключали, год без телефона, потом включали, потом снова год без телефона. Ну и как бы я пришел узнавать, что случилось-то в телефонную сеть московской МГТС, там тоже под контролем КГБ, все. Они говорят, вы знаете, ваши телефонные звонки разрушают нашу советскую систему. Я говорю, а я-то думал, что она крепка настолько, что никакой телефонный звонок ее разрушить не может. Да вы, оказывается, плохое мнение о нашей советской системе. Ну, они, значит, тут, вы тут не умничаете, не надо, значит, вот все. А я говорю, а откуда вы узнали о моих телефонных звонках? Вы что, телефоны прослушиваете? Да нет, мы не прослушаем. Это рабочие там чинили, вот, значит, и вдруг слышат антисоветская речь, там, вот, и там это гонения, преследования какие-то, и все, рабочие нам пришли и сказали, вот, записать там. Это, знаете, как-то еврея одного судили, телефон ему отключают, и говорят, вот, ну, рабочие наши прослушали. А он говорит, да я на иврите разговариваю. А там рабочие пришли, которые знают иврит. Ну, в общем, понятно, какие рабочие, да? Так вот, я хочу вам сказать, дорогие друзья, испытали много в жизни. Потом каждый ребенок – это кесарево. Каждый ребенок следующий – это кесарево. Шили-шили, там зашили буквально все, что уже дальше, ну все там. Негде шить, нечего, так сказать, это. Да если бы еще это в хорошей клинике, там бы как-то это делали всегда, когда плановые операции, когда все это, знаете, там все это хорошо и нормально, там можно было бы как-то еще и надеяться на то, что еще будут дети. А здесь вот как раз... Ну и случилось так, что у нас уже больше детей не было, всего 5. Ну, хочу сказать, слава Богу за все, друзья, за трудности и за горести, за радости. Прошло время, пробыл я в узах. Она продолжала трудиться в Совете родственников узников. Я раньше на бюллетене трудился, так сказать, это, ну, потом... Господь поручил другие поручения, о которых тоже можно рассказывать очень долго. Все эти годы она была верной моей подругой. Я был благодарен Богу за то, что, конечно, вот Бог мне дал рядом вот такого человека. Мне сейчас 70 лет, и я себе не представляю, если бы это был рядом совсем другой человек. Может быть, с другими, так сказать, это. Она никогда не требовала ничего. Вот, но как бы вот все, что нужно было, было и быть, могло быть, и что нужно было быть, все это было у нас в семье, слава Богу. Не голодными никогда не были, были сыты, одеты, обуты, дети были образованы, все получили высшее образование, в общем-то, и слава Богу, и трудились, и продолжают трудиться и сегодня. Поэтому я счастлив, вы знаете, я благодарен Богу, что Он нашел меня, Он спас меня, Он взял на Себя грехи мои, Он омыл кровью Своей, Он поручил мне служение и дал мне быть верным в страданиях за Господа. Я благодарю Его за это, друзья. И что хочу пожелать? Конечно, у каждого своя судьба, у каждого свой путь. Сегодня, как уже братья говорили, не нужно умирать за Господа, не нужно в карцер идти. Это все, ну, так сказать, прошло. Это путь, вот, который уже проложен, да? Но вот теперь как бы не надо его расширять, но не надо и зауживать, дорогие друзья. Иногда вопрос говорим, когда об одежде. И ну, все говорят, ну, одежда не приближает к Богу, да? Ну, так и написано, да? Не приближает, но удалять может, вы знаете. И одежда, и надежда наша, и все остальное, что Бог дает, все важно, друзья. У Бога нет мелочей, у Него все очень и очень важно. Поэтому вот даже кто к нам в гости ходит, важно или нет? Важно. Помните, к Валааму там пришли князья именитые, Господь говорит, а кто там у тебя, что у тебя за люди там? Богу не безразлично, что за люди, Валаам, что они у тебя делают, как они к тебе пришли. Он, да вот, пришли проклясть Израиля, ничего себе, хорошие гости, правда? Израиля пришли проклясть. Вот таких гостей принимать-то, наверное, не надо и так далее. Это вот в семье должны решать и хозяйка, и хозяин, жена, и на жене огромнейшая лежит ответственность, друзья. И Бог дал ей особое такое вот, ну, поручение, которое мужу не дал, дал жене, вы понимаете? Вот у Бога с женой имеет дело очень много. Это, наверное, отдельная тема. Когда-нибудь, может, в жизни, если даже встретимся, ну, может, я уже на небе с вами встречусь, не знаю, поговорим там. Вот. А там как Бог даст, хочу сказать, друзья. Я счастлив от того, что и с вами мог пообщаться здесь. Вот круг у вас такой хороший, друзей. Вот. Но хотелось, чтобы им было еще лучше, чтобы было еще все тверже, чтобы было еще, на, вот, как бы, за Господа держаться, да? Нас когда разгоняли, да, на собраниях, мы взялись так крепко за руки друг друга, держались и пели «Жить для Иисуса, с Ним умирать». И вы знаете, готовы были умирать. А сегодня те друзья, которые были готовы умирать, они пошли в бизнес, они пошли куда-то еще. Вот, хотя, казалось бы, в России все это трудно и сложно, однако сумеют себе, как моя маленькая доченька говорила, копеечку тюк-тюк. Вот они копеечку тюк-тюк и делают сегодня, до сегодняшнего дня. Вот, а те, которые решили Богу служить, они Богу служат и сегодня. И находят возможности, что сделать бы для Господа. Приходят и говорят, что, вот, скажи, что нам делать, будем делать. Я говорю, для Бога надо сегодня кирпичи носить. А, все, если нужно для Бога, давай будем делать. Будем это делать, там, тротуарную плитку, что-то еще там, ну, что надо будет делать, или что-то перевести. Всегда, друзья, готовы, отзывчивы и очень благодарны за то, что имеют хоть какой-то труд. У меня все, друзья, на сегодня. Я думаю, что достаточно. Пусть Господь вас благословит. Есть такое вот понимание, неправильный выбор и правильный выбор, чтобы у каждого из вас был правильный выбор для славы нашего Господа. Аминь.